Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». И я напомню нашим радиослушателям, что мы продолжаем беседу с нашей гостьей, автором и исполнителем Фатиной Никольской. Фатина, наверное, наша жизнь православного человека состоит из таких удивительных событий, которые дает Господь постоянно. Дай Бог нам просто это все время замечать и слушать Бога, слушать сердце, слушать совесть, которая слышит Бога. И чем больше мы стараемся в покаянии себя очистить, тем, наверное, ближе наша совесть к Богу. Мы говорили о том, что каждая ваша песня, история ее создания — это маленькое чудо, во-первых, чудо Божие, а во-вторых, это определенный ваш жизненный этап.
И я очень благодарна Богу, если можно так выразиться. На самом деле, вероятно, нужно сказать, что слава Богу за все, что Господь нам посылает, потому что Он один видит, что нам спасительно, а что не спасительно. И если Господь посылает именно этот путь, значит, Он во спасении, если мы просим Его об этом, чтобы, не нарушая нашу свободу, Господь посылает нам. И я как-то, вы знаете, задумалась, как-то встретилась с одной приятельницей. Я говорю, как дела у тебя, как живешь? Она говорит, да все что-то не слава Богу. Я говорю, как ты говоришь? Она, да не слава Богу. Я говорю, что значит не слава Богу? Вот это выражение мы его произносим, не задумываясь. Да нет, говорю, милочка, слава Богу. И слава Богу за все. И вот к вопросу о том, что Господь посылает чудеса в жизни. Чудеса происходят с нами каждый день. Мы только надо учиться эти чудеса видеть. Не то, что там какие-то знамения с небес. Нет, чудеса они вот на каждом шагу с нами происходят. Когда моя подруга, на ее глазах в течение одного дня произошло несколько таких чудес, которым она не могла дать объяснение. Она в конце концов не выдержала, начала меня вот так вот трясти, плакать. Трясет и мне говорит, за что тебя Бог так любит? За что? Я говорю, Наташенька, он всех так любит, только не все мы к нему поворачиваемся лицом. Просто, говорю, ты повернись к Богу лицом. Он точно так же себя любит. И точно такие чудеса будут происходить с тобой. Ведь мама моя была неверующим человеком, когда приехала в деревню. И вот уже прожила 7 лет и умерла глубоко верующим человеком. И вот тот же монах Антипа мне сказал, у тебя, говорит, молитовочка вот так усенькая. И вот по твоей вот так усенькой молитовке, какое Господь чудо сотворил с твоей мамой. А если ты, говорит, начнешь молиться, да ты горы будешь вершить. И это касается каждого из нас. Мама не верила в загробную жизнь. То есть она вроде как вера, все, она ходила в храмы, все посты соблюдала, среды, пятницы, она исповедовалась, она причащалась, но исповедь ее была, конечно, до смешного. Батюшка плохо слышит, мама плохо слышит. И на весь храм, вот Светка от рук отбилась, вот Лешка калитку не закрывает, вот колодец вечно открытый. На весь храм жаловалась, значит, о наших каких-то семейных делах. И вот за 3 дня до смерти, и маму разбил инсульт, и когда пришла врач, посмотрела и говорит, мама, очень тяжело, тебе ее не выходить. Но и в больницу ее везти тоже нельзя, она не транспортабельная. Говорит, я не знаю, что делать. Я к батюшке. Я говорю, батюшка, помолись сугубой молитвой своей. Если маме к жизни, то хоть на руках надо ее нести в Углич в больницу. Если к смерти, буду ходить сколько Богу угодно. Батюшка потом помолился, подошел ко мне и говорит, Фатина, я помолился. Я говорю, ну что? Он мне так в душу глянул и говорит, пусть будет дома. Через неделю мама не стала. Я еще когда тогда пришла после этих слов домой и говорю, мамочка, ты знаешь, вот в больницу тебя бы надо. Она, доченька, только в больницу, не надо, не надо. Она, вероятно, тоже душа чувствует момент перехода. И мамочка осталась дома, мы за ней ухаживали, там внучка она там соборным маслицем ей спинку мазала, чтобы пролежней не было. Ну, в общем, в заботе, в ласке вот мамочка так умерла. Ну и вот за 3 дня до смерти она лежит и говорит, вижу Анатолия и Виталь Павловича. Анатолий, это покойный брат, давно уже умер. Виталий Павлович сосед в деревне, который умер через 2 недели после мамы. И я соседку предупреждала, я говорю, мама видела Виталия Павловича, ему скоро умирать. Говорю, пусть исповедуется, причастится. Она рукой махнула, а потом плакала. Говорю, что ж я тебя не послушала, потому что потом уже не мог слова произнести. И когда я поняла, что происходит чудо, очередное чудо, я наклонилась над мамочкой, говорю, мамочка, я вижу, что тебе Господь тайны свои открывает. Спроси, отец мой жив? А отец у меня жил в Сухуми, и когда начался грузино-абхазский конфликт, он пропал без вести. Я не могла ничего о нем узнать. И у мамочки левая сторона была парализована. Правой рукой говорила плохо, она писала. И вот я досточку держу, она пишет на листочке, отец моей дочери жив и держит ручку. Я говорю, ты спрашиваешь? Она так глазами, да. Потом пишет, нет, нет, погиб на войне. Я говорю, мама, где он? Она пишет, в аду. То есть Господь неверующему человеку в загробную жизнь, Господь не просто показал загробную жизнь, а участь моего отца для того, чтобы она уверовала, потому что уже времени не осталось. И у нее, вы знаете, такое было пересмысление в глазах, что я почувствовала, что все, вот Господь коснулся мамы. И я тогда на ней склонилась и говорю, мамочка, у тебя не раскаянные грехи есть? И она впервые в жизни осмысленно мне сказала «Есть». Я говорю, ты будешь каяться? Она сказала, буду. И вот я позвала батюшку, батюшка 3 часа ее исповедовал, а я на кухне там плакала, на коленочках стояла, говорю, Господи, дай ей покаяние все целое, чтобы она ничего не утаила, никаких несрамных, никаких непоганых этих грехов от ложного стыда мы боимся произнести, а на том свете, когда уже, там уже все уже узрят наши грехи. И потом батюшку спросила, говорю, батюшка, ну как мама исповедовалась? Батюшка сказал, да, она ушла очищенная. И вот она даже, мамочка, стала физически легче. Вот я переворачивала ее. Вот что это? Вот это вот эти грехи, они, вероятно, настолько тяжелы, что они даже физически ощущаются. Вот. И вот таким образом мамочка уже уходила человеком глубоко верующим. И последние 3 дня, вот, которые у нее остались, она все время молилась. И она крестилась, а от того, что уже парализована, она руку не доносила до левого плеча. Внучка говорит, бабушка неправильно крестится, вот ручку не доносит. Я говорю, у нее просто не получается. Но, говорю, она Господь примет. И ведь очень важно, как мы наносим крестное знамение. Ведь очень многие люди на это не обращают внимания. А на самом деле это очень важно. Планочка всегда, как у нас батюшка, говорит, планочка должна быть ровненькая, лобик, чуть выше пупочка, там на несколько там миллиметров, правое плечо, левое плечо, планочка ровненькая должна быть, ручку опустили, за ручкой поклон. И вот мама последние 3 дня действительно молилась, о своих грехах молилась и за меня молилась. И когда она ушла, я как верующий человек понимала, что да, это расставание ненадолго, мы встретимся с ней. Но вы знаете, вот такое было какая-то внутренняя, я так вздыхала как-то, и я вспомнила, как мне одна женщина сказала, что когда умирает мать, как бы невидимая пуповина разрывается. Я это ощутила. На самом деле это так. И я стала молиться, Господи, дай мне такую песню, чтобы я себя, чтобы покой был в моей душе, и другим людям, которые столкнутся в жизни с этим моментом, чтобы им было легче. И вот родилась тогда песня «Умирала мама».
Thank you. Господу прийти по дороге к храму, не свернуть с пути. И когда сомкнутся очи навека, мне б душой проснуться на твоих руках. Мамочка родная, где теперь твой дом? Встретимся, я знаю, мы с тобой потом. Смерти нет у Бога, будем вечно жить. Просто в то далеко мне не позвонить.
Царствие небесное, рабе Божий.
Галине.
Галине.
И, между прочим, когда батюшке рассказала, что в мамочке было такое видение, он сказал: «Все, будем отпевать». Батюшка отпел папу заочно, угу, и вот эту земельку в гроб к маме, и таким образом он моих родителей соединил. И что самое удивительное, ни у отца не было детей, они разошлись, когда мне было 5 лет. У него были там жены, но детей не было. Ни у моей мамы больше детей не было. Они мои родители. Хотя и прожили жизнь фактически друг без друга всю жизнь. И вы знаете, когда я потом перебирала документы, я нашла свидетельство о разводе своих родителей, датированное 5 сентября. А 5 сентября ее хоронили. То есть когда-то, значит, там столько лет назад, в этот день они разошлись, как мои родители, и в этот же день, спустя много лет, Господь их соединил в одном гробу.
Насколько действительно нужно доверять всецело.
Вот именно. Вот это вы очень правильно сказали. Ведь слово «вера» включает слово «доверие». Мы часто говорим: «Я верующий человек», а доверия нет. Господи, ты вот сделай так, так и так. А если вот как-то по-другому? Ведь когда ребенок идет с родителями, родители держат ребенка за руку, там папочка, мамочка, ребенок не задумывается, куда он доверяет своим родителям. Вот точно так же нужно доверять Богу. И если вот с таким доверием жить, я вас уверяю, вот просто это сплошные чудеса, иди только за руку, держись только крепко, держись крепко за руку, которая тебя ведет.
Мы говорили о том, что женщина приходит к вере сердцем. И, наверное, не случайно, что такое было откровение Фатине в жизни. Вместо монашеской жизни Господь ей дал семейную. Очень часто мы недооцениваем, наверное, то, что мы имеем семью, то, что мы имеем родителей своих старых, немощных, бабушек, дедушек, своих детей, которые не всегда нас радуют, по которым, наверное, часто мы скорбим даже по каким-то моментам очень искусительным. И, наверное, вот особое благо в наше время, когда мы были оторваны от корней своих православной веры, сейчас, по милости Божией, мало того, что Господь дает нам обрести Бога, обрести веру в своей душе, но очень часто через детей своих приходят к вере, крестятся, венчаются даже их 60, 70, 80-летние родители.
К разговору о маме, ни одному человеческому уму не постичь всю тайну мироздания. А мама пыталась умом. Она читала духовную литературу. Причем она мне говорит: вот ничего, говорит, не понимаю, Светка. Вот, говорит, когда читаю там что-то, художественную литературу, я все помню. А здесь, говорит, читаю, пока читаю, вроде бы, мне кажется, что-то понимаю. Перевернула страницу, я даже не помню, что я до этого читала. И я ей говорила: мамочка, оставь, открой сердце. Не поймешь ты умом, оставь. А ей вот хотелось, вероятно, поколение такое, ей хотелось умом постичь. И я как-то батюшке на исповеди плачу, каюсь, говорю: батюшка, да что ж такое, мамочке моей не дается понимание духовное. А он мне на это ответил: ты, говорит, за свою мамочку не волнуйся, она в рай войдет и тебя поганку вымолит. Я говорю: батюшка, а за какие заслуги-то она в рай войдет? Она говорит: у тебя на духовном послушании. Она ничего не понимает, а ты ей говоришь: иди исповедуйся, причащайся. Она идет, исповедуется и причащается, как может, но идет. Ты говоришь постись, она постится. А послушание у Бога превыше поста и молитвы. Поэтому ты, говорит, за свою мамочку не волнуйся. И вот я сейчас надеюсь, что даже внутренне у меня где-то такая есть уверенность, что мамочка в раю и за меня молится.
Фатина, вы сказали совершенно удивительный момент спасения вашей мамы, да, перед Богом, да? И вот, конечно же, очень важно, что происходит с нашими детьми.
У меня дочь, когда купила дом в деревне, ей тогда было 13 лет. Привезла, оставила я, когда ей было 7 лет. Вы знаете, какой ужас, ребенок идет в первый класс, а мать оставляет ребенка, уезжает. Но у меня же карьера, Я же поехала в Москву, и я оставляю ребенка с бабушкой. И для меня казалось, что ребенок сыт, обут, одет, не хуже других. Потом я из-за границы ей привозила там шикарные вещи, то есть у нее было то, чего не было даже у других детей. И все, и вроде как больше ребенку ничего не надо. А то, что она мне рассказывала, что она с шифонер залазила, нюхала мои вещи прокуренные, вот, и плакала. Я не понимала, насколько это важно. Так вот, когда я приехала в Алма-Ату за дочерью, я говорю: доченька, я купила дом в деревне, поедешь со мной туда жить? Она: конечно, мамочка, то есть хоть на край света, только бы с мамочкой. И вот мы приехали, и что произошло? Фактически мы друг друга не знали. Для нее мама была это нечто такое яркое, фееричное, мама, которая привозит подарки, мама, которая, значит, там вся из себя. А здесь вдруг мама в платочке, в длинной юбочке, и все время плачет. Вы знаете, было такое чудо в жизни очередное. Господь даровал мне покаянные слезы. И первый год моей жизни в деревне я столько плакала. Помню, что на праздник иконы Божией Матери Казанской, такая икона старинная, оклад такой ветхий, такой прямо весь там какие-то брошечки бабушкины, какие-то там корзиночки были с дешевыми камушками. А я говорю: батюшка, вы знаете, у меня, говорю, такая бижутерия чешская, она недорогая, но она очень красивая. Благословите, осветите ее, благословите, я украшу Матерь Божью. Батюшка осветил, я вот украсила. И у меня такие две шкатулочки были. Вот я эти шкатулочки принесла в храм, значит, все украсила, и вот мы служим молебен после литургии. Значит, вот и думаю, что мне такой длинная юбка и два боковых кармана, что мне неприятно ногам. И вдруг, значит, я руки засовываю в карманы, а там два носовых платка насквозь мокрые от слез. И мне неприятно, я не знаю, куда мне их деть, эти платки. Вы знаете, я так глянула, смотрю, эти шкатулочки открытые стоят, пустые. Я кладу эти платки, один платок в одну шкатулку, другой платок в другую, и мне такая мысль: вот теперь твое сокровище. И вот благодаря этому действительно сокровищу, Божьему дару, этим покаянным слезам, вероятно, очищение души шло. И вот с иконой Божьей Матери с Казанской было очень много связано в моей жизни. И вот тут в этот момент, когда после исповеди я встала на коленочки перед этой иконой, плачу, и вдруг дочка ко мне подходит, и руки в боки, и пинает меня по ступням ног, вот человек на коленках стоит, ступни, да, и говорит: что ты все ревешь, ревешь, надоело, все ревешь и ревешь. Я говорю: доченька, что ты делаешь? Что ты делаешь? Да, я поганая мать, я заслужила такое отношение, но как ты смеешь дерзить перед Божьей Матерью? Говорю: проси прощения, она: не буду. Я еще больше плакать: Матери Божьей, по моим грехам она такая, не вмени ее грех, я виновата, что она такая. Потом пошла на клирос, и вдруг дочка заходит на клирос, встает и говорит: мама, у меня язык горит. Я говорю: что значит язык горит? Мама, у меня никогда так не болело, мама, мне глотать больно. Я так на нее глянула, говорит: да, меня Бог наказал, Бог наказал. Я говорю: он только пальчиком пригрозил, что как ты смеешь перед Божьей Матерью дерзить. Я говорю: проси прощения. Она говорит: не буду. Я понимаю, что здесь чудо, вмешиваться в Божьи чудеса — это глупо. Я только продолжаю молиться и плакать. И вот вы знаете, в течение всего дня она ждала, что это пройдет. Она не могла ни пить, ни есть. Она все ждала, когда же это пройдет. И уже вечером она пошла козу доить. Я захожу, говорю: так, Алиса, насильно в рай не втащишь. Ты как хочешь, а я пошла в храм. Вышла на улицу, там две девочки такие рыжики. Фатина, Фатина, ты куда? Я говорю: я в храм. Можно мы с тобой? Говорю: ну, пойдемте. И вот у нас огромный храм такой. Мы с ними поднимаемся, подходим к иконе, к этой Богородице, Казанской иконе. И я делаю земные поклоны, они по бокам на меня смотрят и тоже земные поклончики делают. И вот мы так молимся. И заходит моя дочь в храм и видит, как ее мама с чужими девочками делает земные поклоны. До этого Алиса не могла сама встать на земной поклон, просто вот так вот опиралась. И тут она ко мне подходит, и в глазах у нее вообще, конечно, слезы. Она говорит: мама, я больше не могу терпеть. Что сделать? Я говорю: проси прощения. Она говорит: как? Я говорю: как хочешь, твоими словами. Скажи: Матерь Божия, прости меня. Встала, ушла на клирос. Опять проходит буквально несколько минут. Она заходит, вся сияет, и говорит: мамочка, я только сказала: Матерь Божия, прости меня, мне все прошло. И этот язык, значит, показывает мне, и радостно, и счастливая. Вы понимаете, какое чудо? То есть Господь коснулся вот этого ребенка. Не виновата, она не виновата в том, что она была брошена в свое время. Она не виновата в том, что я была неверующей, что я ее неправильно воспитывала. И вот такое чудо, конечно, это она уверовала. Прошло полгода, а мы же часто чудеса забываем, чудо прошло, мы про него забываем. Проходит полгода, зима, мороз, она у меня на печке спала, на палатях. Я проснулась, говорю: давай, доченька, вставай, все, пора в школу. Говорю: ты помолилась? И вдруг мне с печки: надоело мне со своим Богом. Я так остановилась, говорю: так, у тебя другой Бог, значит, пожалуйста, собирай свои шмутки, идуй отсюда. Я говорю: я не хочу жить с девочкой под одной крышей, у которой другой Бог. И вы знаете, когда я об этом рассказывала в детском доме как-то на выступлении, меня один мальчик спросил: вы что, правда ее выгоняли? Я говорю, да нет, миленький мой, конечно нет, я в сердцах это сказала. И тут я подумала, как же мы не следим за своими словами, что мы говорим такие вещи, не задумываясь о том, что ребенок ведь воспринимает буквально, их впрямую, да. Буквально. Но я ушла на почту работать, вот так как раз на почте работала. Проходит примерно полчаса, приходит на почту моя дочь, смотрит на меня и улыбается. Я говорю, ты почему не в школе? Она говорит, мам, прости меня Христа ради грешную. Я говорю, Бог простит, я прощаю. Меня прости Христа ради грешную. Она говорит, Бог простит, я прощаю. Я так люблю наше православие за то, что у нас есть вот эти волшебные слова, которые решают все проблемы. И она говорит, мама, знаешь, что произошло? Я говорю, что? Она говорит, ты ушла. Я собралась в школу, вышла на улицу. Напоминаю, мороз 30 градусов был. Первый год жизни нашей в деревне. У меня был амбарный от старых хозяев. Остался огромный такой железный амбарный замок. Она говорит, я закрыла этот замок. А дальше как будто бы мною кто-то управлял. Я не знаю почему, но я опять открыла дверь, и я его лизнула. И этот замок амбарный прилип к языку, вы представляете? Она говорит, я дернула, оттуда кровь показывает мне язык, смеется. Я говорю, ты поняла, доченька? Она говорит, да, мама. Я говорю, ты хорошая девочка, только вот такой замочек. Положи-ка ты на свой язычок и молчи, не смей говорить такие вещи. Ну и, в общем, по большому счету, конечно, она у меня глубоко верующий человек. И вы знаете, в ней есть такая... Это я лукавая, потому что это вот эта профессия актерская, она лживая, она вся из фальши, и это вам даже в кровь впитывается. Я молюсь, я от этого всего избавляюсь. Вот сейчас Господь мне хорошего смирителя послал, который мне во всем этом помогает. Моя дочь совершенно другая. Вот она такая простая, в ней совершенно нет никакого лукавства. С ней так легко по жизни. Бывает, конечно, что она не сдерживает себя. Я говорю, доченька, ты только вот сначала, прежде чем сказать, ты замолчи, язычок прикуси, до трех сосчитай, а потом говори. Тогда в своей жизни все будет прекрасно. Живет она мирской жизнью. Я, конечно, мечтала бы, чтобы она стала монахиней, но это все, конечно, наши мечты. А промысел Божий есть промысел Божий. Вот сейчас растет внучка. Мою внучку зовут Муза. Сегодня вот 29 мая, день ангела у моей музочки. У нее небесная покровительница, блаженная Траковица Муза.
О которой тоже есть песня.
Да, и о которой тоже есть песня. Да. Сегодня день ангела, помоги ей Бог. Вот, которая для меня, конечно, ну, настолько это мой ребенок, вот такая девочка, вы знаете, она до 3 лет почти ежедневно причащалась. Ей так повезло, я в это время стояла на клиросе. 40 дней ее покрестили, как она у меня на руке так лежала, потом на подоконничке, потом, значит, там в колясочке. А потом она просто подходила ко мне и говорила, дай бумажку. Я отрывала туалетную бумагу, она шла, терла иконочки и приносила мне уже, знаете, стертую такую в пудру эту туалетную бумагу, чтобы я это выбросила. Потом говорила, давай еще. Значит, брала еще одну бумажку, шла, вот занималась этим всем. И вот ей было 2 годика, а я уже рассказывала, вот монах Антипа, с которым на клиросе стояли, он очень строгий. И вот она встала на клирос, там терла-терла, потом решила помолиться. Встала на клирос и, значит, головкой так направо-налево повернула, и вдруг, значит, Антипа ей говорит, что ты здесь башкой вертишь? Пришла молиться? Молись. Если нет, значит, убирайся отсюда. Взял ее за плечики и таким легким пинком, конечно же, не болезненным, но обидным, он ее с клироса согнал. Я так замерла, думаю, ой, сейчас заплачет, ой, сейчас крику будет на весь храм, слышу тишина. Ни плача, ни крика, ничего нет. Я про себя думаю, какой ты злой, что тебе 2-летний ребенок, головой уже вправо-влево повернуть не может. Внутри такая волна поднялась. И что вы думаете, закончилась служба, после трапезы у нас не был эмоцион такой, значит, мы прогуливались до речки. И вот мы проходили мимо дома, где живет вот монах от Антипа. Вот так Вячеслав его, мирское его имя. И вдруг она мне говорит, а давай к Вячеславу зайдем. Я говорю, он тебе не надоел? Он тебя сегодня с клироса, говорю, пинком выгнал. Ну, я забаскоивил тело. Я говорю, ты считаешь, что он был прав? Да, я обаскоивил тело. Я говорю, а ты его любишь? Да, люблю. И вот это вот чувство, что он справедливый, она башкой вертела, и что он за это ее выгнал. Я пришла к Вячеславу, говорю, я пришла вот в любви признаваться, вот муза тебе в любви признается. Он, конечно, весь разомлел, ну как же так? Но вот это вот чувство у ребенка справедливости, что ее наказали, правильно. О чем я хочу сказать, что это вот это, нам бы не забывать и во взрослом состоянии. А так ребенок очень верующий, ребенок очень воцерковленный, в храме она чувствует себя как дома по-хорошему, то есть в ней нет вот этой вот такой вольготности, у нее благоговение, все, слава Богу, девочка такая растет. И вот однажды даже еще как бы было одно чудо, когда мы возвращались с Москвы, за рулем Константин, его жена, супруга рядом, а сзади я, Муза и их сынишка Арсентий. И вот они, значит, разутые в носочках на заднем сиденье там прыгали, скакали, и вот мы уже проехали Углич. Вдруг Муза Совершенно серьезно говорит шоферу. Вот, дядя Костя, не надо так быстро ехать. Я говорю, ты еще будешь здесь шоферу командовать? Сиди, говорю, молчи. Она на меня так глянула, знаете, как будто, а что объяснять? Бесполезно объяснять. И начала крестить дорогу. Сидит и крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 минут крестит, 10 минут, 15 минут. То есть всю дорогу, пока мы едем. И она очень серьезно все это делает. Тут я понимаю, что это не игра. И вмешиваться в это как я могу? Вот, я не мешаю. И вот маму уже нужно будет поворачивать там к дому. Я говорю, музычка, ты обуйся, мы уже подъезжаем к дому. Она говорит, бабулечка, пока я буду обуваться, крести дорогу. Я говорю, хорошо. Я начала тоже крестить дорогу, все. Мы въезжаем во двор ко мне. Напротив, значит, соседи живут на лавочке. И вот парень, значит, сосед подходит и говорит, а вообще вы когда ехали? Уже капот был приоткрыт. Я ничего не понимаю в механике машины, но там какая-то деталь была сломана, что если бы мы превысили скорость хоть на немножечко, Костя действительно стал ехать медленнее, когда муза так сказала, начала крестить дорогу, он просто стал ехать медленнее. Вот, вы бы все улетели. То есть ему пришлось ехать в Углич, покупать какую-то деталь, там, значит, в машине все это менять, был серьезный ремонт. Я человек воцерковленный, Костя с Олей воцерковленные. Никто из нас не почувствовал этой опасности. Из-за того, что ребенок, вот она, как говорит, это ее счастье, что она причащалась каждый день, вот до 3 лет почти каждый день. И вот эта благодать, которая в ребенке, она слышит ангелов, она слышит Бога. И вот эту опасность почувствовал именно ребенок, а никто из нас. Поэтому музычка для меня, это вы знаете, она даже не то, что как внучка, я как бабушка, она мне... как подруга, она мне как вот сестра.
Духовная сестра. Да.
Духовная сестра. Когда мне Сергей сделал предложение, я пришла в храм, она уже в храме была, музычка, я пришла, говорю, музычка, вот дядя Сережа мне сделал предложение, ты рада за меня? Она меня так обняла и говорит, рада, бабулечка, только радоваться еще рано. Я говорю, а почему? Но он же может еще передумать. Я говорю, а почему так считаешь? Ну, они же мужики все такие. Они сначала обещают, потом могут передумать. Вы знаете, у меня было ощущение, что я поговорила. Ну, с подружки позвонила, она говорит, слушай, Майя, ты подожди еще там.
Это музычка.
Свадебное платье.
Музычка, сколько это было?
9 лет. Вот такой чудный ребенок у меня, музычка, и я счастлива. Это мой ребенок, понимаете? Вот как-то удивительно, часто говорят, что внуки родни, ближе, их больше любишь, чем детей. В этом есть, наверное, какой-то смысл, потому что, когда мы сами молодые, дети у нас рождаются, они для нас как игрушечки. Мы в основном их на бабушку с дедушкой перекладываем, вот, а сами живем, продолжаем своей жизнью. А уже в зрелом возрасте ты все понимаешь. И этот уже ребенок внук или там внуки для уже бабушек и дедушек, тут уже отдают всю свою любовь. Но помимо этой природной любви, у нас с ней очень сильная духовная связь с музычкой.
Такие маленькие, воцерковленные дети, они совершенно умиляют. Потому что, когда ребенок рано очень начинает причащаться, рано действительно живет в храме, живет церковной жизнью, он чист, он действительно ангел во плоти, но вот, к сожалению, очень часто взрослые, начиная умиляться над ними,
да,
вот, по своей великой любви, но еще, когда привмешивается еще взрослая гордыня, они заражают этой гордыней детей. И вот эта вот, казалось бы, сначала глубокая воцерковленность ребенка, она может видоизмениться в не в лучшую сторону.
Вы сейчас не просто это заметили. Вы знаете, когда музычка еще была маленькая, я ее возила с собой с концертами. И она со мной пела. У нее нормальный слух, у нее нормальный голос, у нее нет никаких особых, никаких вокальных или музыкальных способностей. Но когда ребенок маленький, это умиляет. А тут вдруг, я говорю, давай вот выучим вот эту песню. Она мне говорит, не хочу. Я думаю, ах так, значит, вот это трудиться ты уже не хочешь. И когда вдруг я увидела, что она стала из себя корчить внучку Фатины Никольской, я сказала, больше ты со мной с концертами ездить не будешь. Пока ты была маленькая, это умиляло. Сейчас ты должна петь чистенько. Ты должна петь очень хорошо. Для этого нужно работать, нужно заниматься музыкой, нужно заниматься вокалом, нужно элементарно выучить слова песни. Которые ты, чего ты делать не хочешь. А распускать пальцы веером и ждать вот этих аплодисментов, я говорю, нет. И я на самом деле, она так смотрю, а не ожидала этого. Но, тем не менее, смирилась, и все. И нас приглашали, когда вот на фестиваль в Ярославле. Я ей сказала, будешь учить эту песню? Если хочешь, нас приглашают вдвоем, потому что вот мы с тобой в прошлом году выступали. Выучишь песню? Она говорит, да, бабушка, выучу. Я говорю, ну, вот если выучишь, тогда поедем. А если не выучишь, трудиться не будешь, значит, не будет и лавров. Опять же, я испугалась, что действительно то, о чем вы сказали, я могу сейчас ребенку просто все испортить. Ребенка испортить.
Опять же, идет параллель с моментом воцерковления, когда человек, придя к вере, делает первые шаги, обычно Господь осыпает дарами.
Да,
просто
да,
осыпает
да,
как да. бы авансом. А вот чем дальше человек пытается воцерковляться, тем больше нужно трудиться. И то же самое вот касается, да, воспитания детей.
Дорогие друзья, мы вновь прерываем нашу беседу с Фатиной и ждем следующей встречи. Храни вас Господь. До новых встреч.
С Богом.
В немом величии вопроса над колыбелью в первый раз склонилась мать, дитя проснулась, и в утро зорька занялась. Каким ты вырастешь, малютка, какой тебе положен срок, шептала мать, сын слушал чутко, взирал на них с любовью Бог, взирал на них с любовью Бог, а в этом взоре столько было нечеловеческой любви, и он с божественною силой повелевал ей: говори, чего ты хочешь, все исполню, богатство, славы ли земной, жизнь до краев ему наполню, но счастлив будет лишь со мной, но счастлив будет лишь со мной. А это скорби и лишенья, ведь узок путь, тесны врата, он не найдет здесь утешенья, пуста мирская суета. И мать в ответ с мольбой сердечной, дитя прижав к своей груди, сказала тихо: к жизни вечной земные пусть ведут пути. На все твоя святая воля, дитя кладу к твоим ногам. Возьми его и лучшей доли не пожелаю никогда, не пожелаю.